Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами 81-ю беседу о Священном Писании. Мы с вами занимаемся посланием к римлянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы остановились с вами на конце 11 главы, которая завершала богословскую часть рассуждения апостола Павла в послании к римлянам. Вообще, все послание посвящено теме спасения, так называемое сотериологическое послание. Сотериология – это наука о спасении. Сотерия означает спасение по-гречески. Ну вот, в 8 главах послания к римлянам апостол Павел рассуждал о сущности спасения через Христа, через его искупительную жертву. С 9 по 11 главу Павел применил понятие спасения к судьбе конкретного народа, его родного народа Израиля. Теперь, начиная с 12 главы, Павел переходит к совершенно иной теме, к теме нашего поведения, поведения в церкви, в обществе, в мире, поведения, обусловленного нашим знанием о спасении, нашей верой, нашим крещением, принятием Святого Духа, нашим пребыванием в теле Христовом, то есть в церкви. Итак, с 12 по 15 главу Павел рассуждает о следствиях нашего оправдания во Христе. Перейдем к 12 главе. Первые два стиха 12 главы послания к римлянам говорят о том, что жизнь христианина должна быть богослужением. Собственно, вот понятие богослужения. Для нас богослужение чаще всего означает то, что происходит по праздничным, воскресным дням, а часто и по будним дням, в особом помещении, которое мы называем храмом Божиим или церковью Божией. Вот туда собираются люди. По будним дням немного людей, по воскресным и праздничным дням много людей. И вот там-то и происходит богослужение. То есть все люди стоят, молятся, крестятся, сдают записки, покупают, ставят свечки, прикладываются к иконам. Священники и диаконы произносят какие-то молитвы вслух, нараспев, либо про себя совершают какие-то действия. Вот все это литургическое действие мы привыкли называть богослужением. Но апостол Павел говорит, что вся жизнь христианина должна быть служением Богу. Все, что бы человек ни делал, должно быть истинным богослужением. До 12 главы, вот в конце 11 главы, Павел произнес замечательную молитву благословения, воссылаемого к Богу, словословие. Это настоящий гимн Богу и его милости. В 32 стихе 11 главы Павел упомянул о том, что Бог промышляет о людях, чтобы их всех помиловать. Вот милость Божия – это основание всех последующих советов и всех последующих увещаний, которые здесь приведет апостол Павел. Итак, первые два стиха 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, вообще говоря, богослужение – это всегда жертвоприношение. Так было в глубочайшей древности. Во всем религиозном поведении человека богослужение было связано с жертвоприношением, начиная от самых примитивных религиозных форм языческих и кончая ветхозаветным богослужением жертвенным, и, наконец, его высшей религиозной формой богослужения в христианстве, все есть жертва. Только если языческие или, скажем, ветхозаветные жертвы – это были жертвы материальные, часто кровавые жертвы, то христианская жертва – это жертва истинная, духовная жертва. Так вот, здесь именно об этом Павел и пишет и опирается на любовь и милосердие Божие. Вот ради этого милосердия, в ответ на это милосердие мы что можем? Единственное, что мы можем сделать, это представить тела наши в жертву, то есть совершать богослужение в жертву святую, благоугодную, живую жертву Богу для разумного служения, для богослужения. Когда Павел пишет, что представьте тела ваши в жертву, но это не значит, что мы должны вот, понимать слово «тело» как наше материальное тело и только так. Дело в том, что тело, а об этом мы с вами уже неоднократно говорили, в Священном Писании обозначает сам человек во всей его целостности. Это человек со своей жизнью. Это не тело, как мясо, кости, как вот материальный состав человеческого существования. Нет, это просто вот человек в совокупности его материи и духовной стороны его жизни. То есть здесь Павел говорит, что всю свою жизнь надо предоставить в распоряжение Богу. Это жертва, это ответ Богу на его милость. Жертва должна быть, как здесь сказано, разумным служением, то есть служением истинным, сообразным той вести спасительной, которую христиане узнали через апостолов, то есть сообразной Евангелию. Далее объясняется, что это означает для общения христиан в церкви. Перед этим Павел пишет, что христиане не должны сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума. Слово «ум» означает, ну, иногда слово «ум» выступает в своем синониме как «дух». То есть это человек тоже, человек, но не только человек, не столько человек, как объект познания и наблюдения, сколько человек, как субъект, живой субъект. Вот ум – это не просто интеллект, как вот в нашем понимании. Ум – это человек в его внутренности, в его чувствах, мыслях, в познавательных способностях. Итак, человек внутри себя должен полностью преобразиться. Наше внешнее телесное преображение от Духа Святого произойдет при нашем воскресении из мертвых, но внутри себя мы можем обновиться и преобразиться уже сейчас через восприятие нашим духом Духа Божия. Или, как здесь сказано, умом нашим, что то же самое, что нашим духом, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Далее, начиная с 3 и по 8 стих 12 главы, Павел говорит о том, что Дух Святой, обновляющий нас в церкви, дает нам различные дары, каждому свой дар. Помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорил о том, что церковь есть тело Христово, и как в теле существуют разные члены со своими разными функциями, точно так же и в церкви каждый член церкви обладает определенным даром, дающим ему в церкви какую-то свою неповторимую функцию, то есть задачу в церкви. Люди не должны думать о себе слишком много, они должны реалистично оценивать себя, не возвышать себя, не принижать себя, но в задачу человека входит познать себя в Духе Святом, то есть узнать, каким даром он обладает, быть благодарным за этот дар, использовать этот дар и умножать этот талант, этот дар. Вот эта мысль представляется апостолу Павлу чрезвычайно важной – познать себя в реальности, не принижая себя и не преувеличивая себя перед другими. Об этом он здесь и пишет. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Ну вот Павел приводит каталог различных даров Святого Духа, перечисляет их, как и в других местах своих посланий он перечислял, и везде он перечисляет разные дары, иногда они частично совпадают, потому что он не ставит себе целью перечислить все дары, их бесконечно много, как много нас, членов церкви, так же много и различных функций в церкви, и различных даров, отличающихся друг от друга и качественно, и количественно, конечно. Но вот важным представляется апостолу Павлу именно трезвое суждение о себе. Ну, у нас третий стих переведен немножечко неточно. У апостола Павла он звучит совершенно замечательно. Дело в том, что Павел такое большое значение придает этой мысли о трезвом суждении, верном суждении о своем даровании, что облекает свою мысль в стихотворную форму, чтобы это легче запомнилось. Не только стихотворную форму, но и в несколько шутливую игру слов, для того, чтобы люди могли задуматься над тем, что он здесь говорит. Вот почитаю вам этот третий стих 12 главы по-гречески. Итак, по данной мне благодати, сначала по-русски, да? По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более и так далее. А вот смотрите, как это звучит по-гречески. Кататис харитос дотисис ми, легоде, панти то онти эн имин, ми иперфронин пар одифронин, алафронин исто софронин, экасто ос о Theos эмерисе метрон пистеос. Вы чувствуете, что здесь, во-первых, звучит постоянно рифма, ну, такая достаточно примитивная, но легко запоминающаяся рифма, то есть это стихотворение, ведь в нашем переводе это не чувствуется, правда? По-гречески легко запоминается. Во-вторых, здесь игра слов «ми иперфронин», «пар оди фронин», «аля фронин», «истософронин». То есть один и тот же корень используется с некоторыми приставками и суффиксами по-разному. И мысль общая такая. Значит, не надо мыслить о себе выше, чем должно мыслить, но надо думать или мыслить о себе так, чтобы здраво мыслить, трезво мыслить. У нас написано скромно, но это не совсем верно. Не скромно, а именно правильно оценивать себя, не принижая и не преуменьшая. Потому что каждому Бог дает веру, и имеется в виду, конечно, не наша общая вера, а какой-то определенный дар веры, дар Святого Духа, каждому уделяется свой и особенный. Ну и дальше Павел перечисляет вот эти различные дары Святого Духа и говорит, что все они должны быть использованы нами по назначению и в полную меру. Все должно быть на службе церкви. И далее, начиная с 9 стиха и до конца 12 главы, с 9 по 21 стих, Павел говорит о правилах христианской жизни в церкви. Здесь мы видим множество отрывочных увещеваний, касающихся отношений христиан друг к другу и к внешним по отношению к церкви людям. Но красной нитью через весь этот отрывок проходит мысль о том основном, что объединяет всех христиан и объединяет их друг с другом и соединяет их с Богом. Это мысль о любви. В этом отрывочке очень много параллелей к Нагорной проповеди. Ну вот, почитаем с вами. 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странно приимстве». Ну, странноприимство, то есть гостеприимство или принятие странников к себе, да. Ну, понятно, что здесь все пронизано мыслью о любви, и все дышит духом, так замечательно выраженным в Евангелии от Матфея, в 5, в 6 и 7 главах, в так называемой Нагорной проповеди. И чем дальше, тем больше мы слышим эти мотивы христианской любви. Вот смотрите, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Ну, помните, как Христос в Нагорной проповеди говорил об отказе от мести, если древним было сказано, что надо мстить, но в меру мстить, око за око, зуб за зуб. Ну, не так, как, предположим, это было в седой древности, когда за одного убитого, скажем, из одного селения убивалось целое селение или вырезался весь род. Нет, здесь говорится в Ветхом Завете «одно око за одно око, один зуб за один зуб», так называемое равное мздовоздаяние, ограничение мести. Так что уже Ветхий Завет вел к тому, что у Иисуса Христа стало преобладающим. Это полный отказ от мести. Об этом здесь говорится. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ну, здесь, в общем и в целом, все необычайно прекрасно и все понятно. Немножко смущает многих 20 стих. Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, то дай ему воды, и вот если ты будешь благотворить таким образом, то ты посыплешь ему голову горящими углями. Что это означает? Ну, разумеется, здесь цитата из Ветхого Завета, из книги «Притч Соломоновых». «Собрать на голову горящие угли или посыпать голову пеплом означает покаяние. Это всего лишь знак покаяния. То есть, если ты будешь благотворить своему, ну вот в данном случае врагу, если он голоден, накормишь его, если жаждет, напоишь, то это вызовет в нем покаяние, раскаяние в том, что он был твоим врагом, и он станет твоим другом. Ну вот в таком смысле. Конечно, эта мысль не всегда бывает справедлива. Уже святой Игнатий Богоносец говорил о том, что если ты будешь благотворить твоему врагу, ну вот скажем, он говорит об охранниках, в частности, в тюрьме, что чем больше ты будешь ему уступать, тем они будут более жестокие и немилосердные. Но это все частные случаи, не это важно, а важен общий призыв к любви и отказу от мести. Всякая мстительность, конечно, присуща греховному человеку, но греховный человек, человек этого века, в христианине должен уступить, хотя бы внутренне уступить место человеку века грядущего, и всякая месть должна быть преодолена любовью. Разумеется, отказ от мести не может разрешить проблему несправедливости, но эта проблема, конечно, преодолима только Богом и будет разрешена в конце веков, когда произойдет суд Божий. Проблема несправедливости передается Богу. В 19 стихе говорится: «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию», то есть суду Божию, ибо написано: «Мне отмщение, аз воздам, говорит Господь». И, наконец, мы переходим к 13 главе, весьма важной главе в послании к римлянам. Первые 7 стихов 13 главы рассуждают о следствиях оправдания в поведении христианина в государстве. Вот вы видите, что в 12 главе речь шла о поведении христианина в церкви и в обществе, теперь речь зайдет о поведении в государстве, отношении ко властям. Первые 7 стихов 13 главы очень знамениты. Их часто цитируют, к ним часто прибегают для оправдания, скажем, насилия властных структур в обществе, для оправдания беспомощности христиан по отношению к государственному насилию, для оправдания всякого зла, творимого в государстве, как ни странно. Хотя здесь ничего подобного не содержится. Впрочем, почитаем хотя бы первые несколько стихов 13 главы, и вы, дорогие радиослушатели, поймете, о чем идет речь. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злому. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Вот такие слова об отношении христиан к власть придержащим. Чем вызваны эти слова вот в контексте, они немножко здесь необычны, в контексте послания к римлянам? Разумеется, не мятежность раннего христианства, но скорее та позиция, которая отрицает прежнее религиозное значение, которое придавалось политической сфере. Ведь посмотрите, обычно люди обращают внимание на то, что здесь говорится о послушании властям. Верно, здесь говорится о послушании властям, о том, что власти надо отдавать то, что она требует, должное. Но основная-то мысль ведь не в этом. Вспомните, в какой ситуации жили христиане вот в те 50-е годы первого столетия, когда писалось послание к римлянам. Римская империя, море язычества. Иудеи составляли ничтожное меньшинство в Римской империи, а христиане – ничтожное меньшинство из иудеев и язычников. То есть это была крупица или капля в море язычества. А Римская империя – это была мощная империя, поддерживаемая имперским религиозным культом. Империя обоготворялась, и олицетворение империи, император, тоже обожествлялся, и ему подобалось поклонение. Начиная с императора Калигулы и особенно дальше при императоре Домициане, все римляне обязаны были приносить жертвы в храмах перед статуями императоров или богини Ромы, покровительницы римского государства. Эти жертвоприношения, сколь бы скромными они ни были, были обязательными для всех граждан Рима. Ну, вы прекрасно знаете, что христианское мученичество появилось именно в связи с тем, что христиане отказывались от языческого культа, а этот культ был обязателен. Это был обязательный государственный культ. Религия была государственной религией. И, собственно, само государство считалось богом, и император считался богом, что, конечно, было абсолютно неприемлемо для людей, воспитанных на ветхозаветном монотеизме и тем более на христианском. Итак, власть божественна. Это было общепризнано. А что здесь говорит апостол Павел? Нет, власть отнюдь не божественна. Она всего лишь рабыня Божия. Ну, у нас переведено немножко не так. Здесь сказано в 4 стихе, например, «Ибо начальник есть Божий слуга». Ну, посмотрите, слово «начальник» вставлено курсивом, его нет в подлиннике, потому что речь идет о власти. «Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо она, то есть власть, есть Божия рабыня, Божия служительница тебе на добро». То есть власть должна не быть обожествляема, считаться Богом, а она должна почитаться как рабыня истинного Бога. Бог любви, требует, чтобы эта любовь и справедливость проводилась в мире через кого? Через людей, то есть через власть придержащих, через государство, через государственных чиновников. Должна изливаться божественная любовь, которую Бог требует. Если власть хорошо исполняет вот эту свою задачу, поставленную перед ней от Бога, тогда власть добра. Если она плохая рабыня и вместо того, чтобы творить добро в обществе, творит зло, то что ж, тогда и эта власть будет подвержена от Бога соответствующему наказанию. А уж как придет это наказание, через какую революцию, через какое свержение этой власти, это зависит от промысла Божия и от истории. И даже вот первый стих: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога», существующей власти от Бога установлены, часто понимается чуть-чуть превратно. Да, действительно, если здесь мысль всего лишь о том, что всякая власть происходит от Бога, как и вообще все на свете происходит от Бога, то эта мысль достаточно примитивна, ничего необычного здесь нет. Но ведь вспомним о том, что по-гречески-то это звучит каким образом? Вот то, что у нас от Бога, этого нет в подлиннике, там стоит «под Богом». Всякая власть имеет и своим источником, вполне естественно, Бога, но она одновременно находится под Богом, то есть зависит от Бога, она рабыня Божия. Вот ведь в этом основной смысл. И должна быть, конечно, хорошая рабыня. Если она плохая рабыня, то пусть рабыня пусть пеняет сама на себя. Итак, здесь вовсе не содержатся мысли об абсолютной покорности власти. Наоборот, власть релятивизируется, то есть говорится о том, что она весьма относительна. Истинная суверенная власть принадлежит только Богу. Власть земная есть лишь проводник воли Божией, милосердной, доброй, благой, любвеобильной воли Божией на земле, чтобы на земле царил мир, порядок и, желательно, любовь. Ну, конечно, власть далеко не каждая может это сделать, потому что люди, грешные люди, управлять ими чрезвычайно трудно. Как говорил один философ Владимир Соловьев, государство, власть на земле существует не для того, чтобы земную жизнь превратить в рай. Этого ни одно государство сделать не в состоянии. Это только вот мнили некоторые мечтатели, скажем, коммунистические или национал-социалистические мечтатели, что они могут превратить земную жизнь в сплошной рай для всех, либо для избранных. Нет, ничего такого быть не может. Государство существует не для того, чтобы сделать на земле рай, но чтобы не превратить земную жизнь в сплошной ад. Вот хотя бы эту функцию должно исполнять государство. Увы, далеко не всякое государство исполняет и эту функцию, потому что часто на протяжении истории были такие государства и такие власти, которые превращали земную жизнь своих подданных в сплошной ад. Ну, если не всех, то по меньшей мере некоторых. Все это мы знаем из истории прекрасно, поэтому было бы несправедливым говорить о том, что данный отрывок призывает всех нас поклоняться и слушаться любую власть, сколь бы антибожественной, враждебно настроенной по отношению к Богу она ни была. Нет, власть не только от Бога, что, естественно, как и все мы от Бога, но и под Богом, ибо власть существует на земле и имеет оправдание на земле только как служительница Божия, как проводница божественной воли к порядку и к ограничению греха. Вот в таком случае, конечно, если власть хорошо исполняет свои функции, а именно это имеет в виду апостол Павел, ведь вспомним, что тогда, когда он писал послание к римлянам, еще не было тех зверских и жутких гонений со стороны имперских властей на христиан, какие последовали позже, скажем, уже через несколько лет при императоре Нероне, по ложному доносу, что христиане, мол, подожгли Рим, или позже, через несколько десятилетий при императоре Домициане, когда христиане преследовались уже официально по религиозным мотивам за то, что они отказываются поклоняться государству и императору как богам. Вот всего этого еще не было. Государство было вполне терпимо и лояльно по отношению к христианской церкви, так же, как и христиане были и остаются до сих пор лояльны по отношению к государству. Ну, чего они не делали, это они не приносили, конечно, жертвы. Ну, за это их не наказывали. Может быть, конечно, в народе их и ненавидели, так же, как в народе ненавидели иудеев. Почему? Да вот потому, что они не приносят жертвы, потому что они пользуются какими-то преимуществами, дарованными им государственным законодательством, скажем, там ограничение службы в армии, там субботы и так далее, то, чем язычники не обладали. Но официальных никаких гонений не было. Государство распространяло мир, порядок и справедливый закон. Павел постоянно это подчеркивает. Мы знаем же, что апостол Павел сам прибегал к помощи римского государства тогда, когда он хотел оградить себя от злоупотребления и произвола иудейских властей. Павел гордился тем, что он был римским гражданином и использовал этот факт. Поэтому у него не было причин говорить о государстве того времени как о государстве несправедливом или слишком несправедливом. Естественно, он призывает христиан подчиняться порядкам этого государства до тех пор, пока это государство не показало себя с самой жестокой, отвратительной и богоборческой стороны. Это придет несколько позже. Поэтому Павел пишет, что такому государству необходимо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. И поэтому вы и подати платите, и всякому отдавайте должное. Кому подать – подать, то есть государству, кому оброк – оброк, тоже государству, кому страх – страх, кому честь – честь. Страх положен, конечно, не государству, страх положен Богу, и почитать мы должны именно Бога. То есть государству отдавайте подати, кесарю – кесарево, а Богу – Богову. Страх Божий и поклонение должны почитаться только Богу, а не государству. Государство получает лишь то, что оно от нас непосредственно и должно требовать – это подати, налоги, оброки и так далее. А теперь посмотрим, в какой же контекст попадают эти строки о государстве. В контекст любви. Смотрите-ка, только перед 13 главой Павел говорил о любви. «Любовь да будет непритворна, не мстите, любите, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». И дальше, как только кончаются эти 7 стихов о государстве и о властях в 13 главы, 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Итак, вот в первых 7 стихах 13 главы говорится о том, что власть есть Божия служительница, рабыня Божия, и действует тебе во благо от Бога. О каком благе идет речь? Какое благо может быть в воле Божией и исходить от Бога? Какое благо должно привносить в жизнь греховного человечества установление государственное? А это благо должно быть божественным благом, то есть благо любви в самом широком смысле. Если государство содействует любви между людьми и между Богом и людьми, то это государство хорошо исполняет поставленную перед ним историческую задачу Божию. Если государство уклоняется от этой цели своей, то такое государство, такая власть – плохая рабыня Божия и достойна сожаления и наказания. Конечно, Павел оставляет в этом отрывке некоторые вопросы открытыми. Вот что делать людям, если государство само творит зло и требует творить зло? А как часто это бывает? Когда наступает тот момент, когда Бога надо слушаться больше, чем людей, больше, чем чиновников, больше, чем государство? Какова задача христианина в таком государстве, которое требует, ну, не подчинения, а, скажем, совместной ответственности? Какова задача христианина в демократическом государстве? А на эти частные вопросы Павел не дает здесь ответов, потому что они его, собственно, и не занимали. Это не было целью создания политического богословия. Но остается ясной основная мысль апостола Павла. Разумное служение, богослужение, о котором говорилось в начале 12 главы, помните, предоставьте тела ваши в жертву разумную. Вот разумное богослужение христианина должно проявлять себя и в личных межхристианских отношениях, и в общественной, и в политической, в государственной сфере. Жизнь в государстве тоже должна быть богослужением, жертвенностью, подвижничеством. Дорогие радиослушатели, мы с вами сегодня разобрали 12 и начало 13 главы послания к римлянам апостола Павла. Остановились мы с вами на 13 главе, 7 стих. В следующий раз мы с вами продолжим наш разбор послания к римлянам. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания, до нашей следующей встречи.